Юрий Горюхин. Истории Горюхина. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Истории Горюхина — это воспоминания, которые рассказывает Константин Горюхин своему правнуку Егорке. Сначала истории передаются прадедам в устной форме, потом правнук их читает в найденной клеенчатой тетрадке. А в третьей части повести уже сам Егорка сочиняет то, что недорассказал прадед. Все истории, несмотря на иронию и порой бурную фантазию, основаны на реальных событиях. Часть первая. История первая. Деда моего отца зовут Константин. Он огромен, страшная борода его до колен. Сидит себе на кровати и что-то говорит мне или ничего не говорит, а только улыбается. Впрочем, может, и не улыбается. Я боязливо выхожу из комнаты на кухню, где около высокого массивного буфета стоит молчаливая прабабушка Татьяна, тоже очень высокая. Прабабушка открывает скрипучую дверцу буфета и, возможно, хочет достать мне чего-нибудь вкусненького. Но, не дождавшись угощения, я бегу на улицу, ведь летом во дворе, как, наверное, и в другие времена года, которые я пока не помню, столько неотложных дел. Потом я проживу огромную жизнь длиною в осень и зиму, и 28 февраля 1969 года мне надарят кучу всяких подарков, потому что на вопрос «Сколько мне лет?» я смогу показывать большим тетькам и дядькам три вытянутых вверх пальца. Потом времена года замельтешат велосипедными спицами. В какой-то из скучных вечеров, перелистывая семейный фотоальбом, я переверну фотографию маленького старичка со всклокоченной бородкой и прочту на обороте, что это Константин Иванович Горюхин, почивший 1 января 1969 года в возрасте 99 лет. Впрочем, вру, все было не так. Деда моего отца зовут Константин. Он огромен, страшная борода его до колен. Сидит себе на кровати и говорит мне:
«А садись-ка, Егорка, ко мне на коленку, только борду не прищеми. Расскажу я тебе нашу родословную».
Паренек я был молодой, шустрый, прыгнул ему на коленку, цепкими ручонками за бороду ухватился для равновесия.
«Шежере, что ли?»
Константин Иванович одобрительно погладил меня по льняной головке.
«Оно самое. Так, слушай. Поехала в 1767 году Екатерина II, Алексеевна Великая, из Москвы в Казань».
«Ну!» — возмутился я. «Ты бы, прадедуля, еще с неандертальцев начал. Я же засну!»
Но Константин Иванович крепким подзатыльником тут же меня переубедил.
И проезжала Екатерина мимо одного населенного пункта, в котором жили крещенные чуваши. Ну и, как водится, высунулась в окошко кареты и спросила у одного из крещенных: «Что за поселение такое?» А чуваш хоть и крещеный, но ведь не полиглот же, поэтому отвечает: «Мин по-русски бельмей». Тогда Екатерина и говорит Потемкину: «Запиши, Григорий Александрович, на манжете, что по дороге в Казань проезжала я мимо не то села, не то поселка под названием Бельбей. Понравился. И непременно я этот Бельбей как-нибудь награжу». Украсил ли Потемкин Бельбей, как и другие убогие русские деревеньки и селения, бутафорскими нарядными домиками, не знаю. Но ведь царица-матушка действительно наградила Бельбей. В 1781 году он получает статус уездного города, а в 1782 — собственный герб».
«А мы тут при чем?»
— удивился я с детской непосредственностью.
«Слушай дальше, пострел. Потемкин-то на манжете царицыны слова записал, но своим умом государственным подумал, что неплохо бы в этот Бельбеевский уезд киржаков сослать, найти им захудалую деревеньку, подкатиловку какую-нибудь, и чтоб сидели там и своему старому Христу двумя пальцами крестились», — сказал Константин Иванович и перекрестился двумя пальцами.
«Во как! Смекнул я, в какую сторону клонит мой прадед, глава местной старообрядческой общины. «А откуда он нас переселил?»
«Знамо откуда, из села Горюхино. Говорят, барин секунд-майор, подполковник по нынешнему. Петр Иванович Белкин очень переживал по этому поводу. Сын его, Иван Петрович, потом написал что-то про нашу деревеньку, но он был вроде тебя, без царя в голове. Поэтому накатал пародию, да и умер в скорости. До 30 лет не дожил. Но об этом надо было у моего папеньки Ивана Сергеевича и брата его Луки Сергеевича спрашивать. Они б тебе и про поэта Архипа Лысого рассказали, и про старосту Трифона, и про Дерюховых с Перкуховыми, и про замечательный горюхинский обычай выдавать 30-летних мальчиков за 20-летних девок».
Я с удивлением взглянул на прабабушку, но прадед поморщился.
«Да нет, давно это было. Так вот, на чем я остановился? А, да, мой отец, Иван Сергеевич, да, расспросить бы его, но никак уже не расспросишь. От него после 1923 года только печать хрустальная осталась. В буфете он стоит на полочке».
Смахнул слезу прадед и позвал супругу.
«Татьяна! Таня, Голубушка, налей рюмочку благочестивого Гагору, папу помяну».
Но прабабушка Татьяна Александровна, хоть и замужняя жена старовера, а женщина была строгая и принципиальная.
«Побойся Бога, Константин, ребенка на коленях держишь».
«Да»,
— огорчился прадед, приподнял меня, снял со своего колена и поставил на пол.
«Иди похулигань во дворе на детской площадке. Потом как-нибудь дорасскажу нашу историю».
Похулиганить я всегда был гораст, поэтому уговаривать себя не заставил. Мигом за дверь шмыгнул. История вторая. Деда моего отца зовут Константин. Он огромен, страшная борода. Это я уже, кажется, писал. Не знаю, сколько времени прошло. Может, день, может, два, а может и целая вечность в одну неделю. Одно могу сказать наверняка. Дело было после 8 сентября, дня рождения моей годовалой сестренки Наташки. Положила мне мама в карман гостинец и отправила гулять, чтобы не сопел в ревностном недовольстве над детской кроваткой. Вышел я из подъезда и тут же решил угостить прадедушку петушком. Это такой леденец на палочке, вроде чупа-чупса, только в 100 раз вкуснее и безвреднее.
«Опять ты? Зачастил ты что-то, Егорка. Конфетку, говоришь, принес? Спасибо, внучок второго поколения. Давай так, ты ее сам разгрызешь, а я тебе еще одну историю расскажу», — предложил компромисс Константин Иванович.
Делать нечего. Бросил леденец на молочные зубы, схватился за бороду прадеда и залез ему на коленку.
«В общем, страданиями Григория Александровича Потемкина стали мы жить в деревне Подкатиловки под Белебеем, недалеко от села Верхнетроицкое. В этом селе потом в честь нашего ближайшего места пребывания улицу назвали. Так и зовется улица Горюхина».
«Да ну!» — не поверил я. — Это, наверное, местный партизан или заслуженный кавалерист, а может быть, и бывший председатель сельсовета.
— Ить! — возмутился прадед и чуть не скинул меня с коленки. — Слушай, что тебе говорят, и помалкивай. Ты хоть знаешь, кому эта Подкатиловка принадлежала?
— Откуда же мне знать? Наверное, Подкатилову какому-нибудь.
— Какому Подкатилову? Знакомому крупного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. «Мелкому помещику Александру Хлестакову». Этот Хлестаков изредка встречался с Аксаковым, частенько тому жаловался на сына своего, Ваньку, который был редким шалопаем и все время тянул из папаши деньги на шалопайство в Петербурге. А Сергея Тимофеевича все эти истории чрезвычайно забавляли. И он, по прошествии лет, подробно... со свойственной ему обстоятельностью пересказал их своим петербургским друзьям. Так про этих смешных Хлестаковых узнал Гоголь Николай Васильевич, когда в 1832 году познакомился с Аксаковым
Ну и, конечно, тут же воспользовался и вывел в своей бессмертной комедии «Ревизор».